«Что там у вас?» — спросил он. «Это вы кричали?» «Сейчас расскажем», — сказал Зев. Веревку закрепил, они выбрались наверх. Зев свернул себе и однорукому по цигарке, закурил и некоторое время молчал, видимо, пытаясь составить какое-то мнение о том, что произошло. «Ладно», — сказал он наконец. «Коротко. Было вот что. Это крепость. Там есть пульты, мозг и все такое. Все в плачевном состоянии, но энергия есть, и пользу мы из этого извлечем. Нужно только найти понимающих людей». Дальше. Он затянулся и, широко раскрыв рот, выпустил клуб дыма, совсем как испорченный газомет. Дальше. Судя по всему, там живут собаки. Помнишь, я тебе рассказывал? Собаки такие, голова огромная. Кричали они. А если подумать, то, может, и не они. Потому что, видишь ли, как бы тебе сказать. Пока мы с Маком там бродили, кто-то выложил в коридоре человеческий скелет. Вот и все. Однорукий посмотрел на него, потом посмотрел на Максима. «Мутанты?» — спросил он. «Возможно», — сказал Зев. «Я вообще никого не видел. А Мак говорит, что видел собак, только не глазами». «Чем ты их там видел, Мак?» «Глазами я их тоже видел», — сказал Максим. «И хочу, кстати, добавить, что никого, кроме этих ваших собак, там не было. Я бы знал. И собаки эти ваши, не то, что вы думаете. Это не звери». Вепрь не сказал ничего. Он поднялся, смотал веревку, подвесил ее к поясу и снова сел рядом с Зефом. «Черт его знает», — пробормотал Зев. «Может быть, и не звери. Здесь все может быть. Здесь у нас юг. А может быть, эти собаки и есть мутанты?» — спросил Максим. «Нет», — сказал Зев. «Мутанты — это просто очень уродливые люди. И дети людей самых обыкновенных. Мутанты... Знаешь, что это такое?» «Знаю», — сказал Максим. «Но весь вопрос в том, как далеко может зайти мутация». Некоторое время все молчали, раздумывая. Потом Зев сказал: «Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать. Вставай». Он поднялся. «Осталось нам немного, но время поджимает». «А жрать охота», — он подмигнул Максиму, — «прямо-таки патологически. Ты знаешь, что такое патологически?» Оставалось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована испорошенной ржавчиной. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зев привел их сюда не для работы. Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его. Это был первый абориген, которого он встретил, старый Зефов напарник, сосуд мировой скорби. «Подождите», — сказал Вепрь, — «я с ним поговорю». Зеф велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся переобуваться, дудя в бороду уголовный романс: «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошел к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шепотом. Максим слышал их прекрасно, но понять ничего не мог, потому что говорили они на каком-то жаргоне, и он узнал только несколько раз повторенное слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться. Он чувствовал себя утомленным, грязным. Сегодня было слишком много бессмысленной работы, бессмысленного нервного напряжения. Слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного, и ему очень не хотелось возвращаться в барак. Потом сосуд скорби исчез, а Вепрь вернулся. Он сел перед Максимом на пень и сказал: «Ну, давайте поговорим». «Все в порядке?» — спросил Зев. «Да», — сказал Вепрь. «Я же тебе говорил», — сказал Зев, рассматривая на свет дырявую подошву. «У меня на таких чутье». «Ну так вот, маг», — сказал вепрь. «Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне».
«Очень рад», — сказал Максим, криво улыбаясь.
Ему хотелось сказать: «За вас-то генерал передо мной не поручился». Но он только добавил: «Слушаю вас». «Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации и не боитесь излучателей. Это правда?»
«Да».
«Значит, вы в любой момент можете переплыть голубую змею, и это вам не повредит?»
«Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас. Нам не нужно, чтобы вы бежали.
Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?»
«Вы имеете в виду передвижные излучатели?»
«Нет, не страшны».
«Очень хорошо», — сказал вепрь.
«Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?»
«Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое».
Вепрь смотрел на него, не мигая. Сухой, жилистый, искалеченный старик, холодный и беспощадный боец, самых пеленок боец. Страшное и восхищающее порождение мира, где ценность человеческой жизни равна нулю, ничего не знающий, кроме борьбы, ничего не имеющий, кроме борьбы, все отстраняющий, кроме борьбы. И в его внимательных, прищуренных глазах Максим, как в книге, читал свою судьбу на ближайшие несколько лет.
«Да», — сказал вепрь.
«Давайте договоримся сразу», — твердо сказал Максим. «Я не желаю действовать вслепую. Я не намерен заниматься делами, которые, на мой взгляд, нелепы и не нужны. Например, — сказал вепрь, — я знаю, что такое дисциплина. И я знаю, что без дисциплины вся наша работа ничего не стоит. Но я считаю, что дисциплина должна быть разумной. Подчиненный должен быть уверен, что приказ разумен. Вы приказываете мне быть связным. Я готов быть связным, но я годен на большее. Но если это нужно, я буду связным. Но я должен знать, что телеграммы, которые я посылаю, не послужат бессмысленной гибели и без того несчастных людей». Зев задрал было бородищу, но вепрь и Максим одинаковым движением остановили его. «Мне было приказано взорвать башню», — продолжал Максим. «Мне не объясняли, зачем это нужно. Я видел, что это глупая и смертельная затея, но я выполнил приказ. Я потерял своих товарищей, а потом оказалось, что все это ловушка государственной прокуратуры. И я говорю: хватит. Я больше не намерен нападать на башню. И более того, я намерен всячески препятствовать операциям такого рода».
«Ну и дурак», — сказал Зев.
«Сопляк».
«Почему?» — спросил Максим.
«Погодите, Зев», — сказал вепрь. Он по-прежнему не спускал глаз с Максима. «Другими словами, маг, вы хотите знать все планы штаба?»
«Да», — сказал Максим. «Я не хочу работать вслепую».
«А ты, братец, наглец», — объявил Зев. «У меня, братец, слов не хватает, чтобы описать, какой ты наглец. Слушай, вепрь, а он мне нравится».
«Нет, глаз у меня верный».
«Вы требуете слишком большого доверия», — холодно сказал вепрь.
«Такое доверие надо заслужить».
«И для этого валить дурацкие башни», — сказал Максим. «Я, правда, всего несколько месяцев в подполье. Но все это время я слышу только одно — башни, башни, башни. А я не хочу валить башни. Это бессмысленно. Я хочу драться против тирании, против голода, разрухи, коррупции, лжи. Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают. Но даже против башен вы выступаете как-то по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционные, а значит, надо бить в центр, а не сколупывать их по одной». Вепрь и Зев заговорили одновременно.
«Откуда вы знаете про центр?» — спросил вепрь.
«А где ты его, этот центр, найдешь?» — спросил Зев.
То, что центр должен быть, ясно каждому маломальски грамотному инженеру, сказал Максим пренебрежительно. А как найти центр, это и есть задача, которой мы должны заниматься. Не бегать на пулеметы, не губить зря людей, а искать центр.